достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика.
Здравствуйте, у микрофона Михаил Хазин. Начинаем сегодняшнюю передачу. И прежде всего я хочу задать вопрос. Я понимаю, что он такой банальный, чтобы не сказать очевидный, но тем не менее. Вопрос следующий. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, утечка информации о разного рода офшорных счетах, якобы принадлежащих Путину, это борьба за чистоту российской политики или это попытка политического давления на Россию, то есть, иными словами, явление с точки зрения интересов России крайне негативное? Итак, раскрытие соответствующей информации – это дело позитивное, потому что позволяет очистить Россию от коррупционеров. Это да, 134-20-8-495-134-27-35. И ответ нет, никому не интересна чистота российских нравов. Это способ политического давления на Россию. 8-495-134-21-36. Вот давайте мы попробуем на этот вопрос ответить, а я пока приведу несколько странных примеров. Да? Нужно отметить, что вот эта вот борьба за чистоту нравов, она выглядит с точки зрения тех людей, которые ее организуют, весьма и весьма странно. Я напоминаю, что господин Касьянов, который участвует в этой борьбе, господин Навальный, который участвует в этом борьбе в 90-е годы. Ну, Навальный еще тогда был молодой, но Касьянов-то уже не был молодой. Касьянов был министром финансов. Касьянов был замечен в крайне сомнительных операциях, когда был министром финансов и даже заместителем министра финансов, отвечающий за внешние долги, в списании довольно значительных долгов, как все говорили, за довольно большие откаты. Есть колоссальное количество людей из тех, которые сегодня поддерживают так называемую борьбу за чистоту нравов, так называемые семейные, Таня Валя, то есть Татьяна Дьяченко, Валентин Юмашев, Волошин и целая куча других людей, которые очень активно были замазаны в разного рода историях. И что характерно, тогда те люди, которые сегодня изображают из себя, защитников чистоты нравов, почему-то тогда не выступали против Ельцина и его коррупционной команды. Напротив, тогда против коррупции выступали коммунисты, которых, соответственно, расстреливали из пушек, как в 93-м году Верховный Совет. Много еще разных было историй. Вот я, как человек, которого волнует именно Россия, а не конкретные персонажи, с конкретными персонажами нужно бороться конкретно. Вот я, когда работал в администрации президента, я боролся с вором Кохом, с вором Бойко, с вором Чубайсом, с вором Уринсоном. Но я не могу сказать вот так вот прямо откровенно с вором Немцовым, потому что Немцов, конечно, заработал много, но по сравнению с предыдущими ворами он выглядел белым и пушистым. Вообще нужно отметить, что все перечисленные персонажи, а это вот пять базовых, так сказать, вице-премьеров, которые были уволены за то время, что я руководил экономическим управлением президента Российской Федерации и, собственно, вот с коррупцией и боролся. Так вот, я могу сказать, что абстрактные разговоры, они достаточно бессмысленны, потому что борьба с чиновниками, которые встроены в те или иные властные группировки, возможно, только в рамках именно схватки с этими властными группировками. Вот меня здесь спрашивают, бороться-то боролись, а был ли хоть один приговор по коррупции, по тем персонажам? Нет, конечно, потому что, хотя мы довольно сильно ослабили те властные группировки, в которых эти люди были, но они, тем не менее, остались. Более того, это было сделать и невозможно, потому что у этих властных группировок, они на самом деле клоны дочерней структуры от внешних властных группировок. Я уже говорил о том, что одним из ключевых фигур по управлению российской приватизацией и, значит, по организации российской коррупции в 90-е годы был такой человек, сначала заместитель министра финансов, а потом министр финансов, то есть секретарь казначейства Соединенных Штатов Америки при президенте Клинтоне Ларри Саммерс. И бессмысленно рассчитывать на то, что можно посадить Чубайса, про которого, ну, еще раз говорю, это злые языки, да, никто этого не видел, но все знали, что Чубайс возит Ларри Саммерса там в Швейцарию, где они встречались, чемоданы, заполненные наличными деньгами, потому что Ларри Саммерс не хотел оставлять следов по коррупции у себя. Хотя, конечно, много оставил, потому что если мы начнем говорить о коррупционерах, то как бы, Ларри Саммерс или, там, скажем, у демократов или Чейни у республиканцев это человек, которого, ну, почти открыто в Соединенных Штатах Америки называют клептоманами, да, то есть это как бы такие патентованные ворюги. Так вот, невозможно, если мы находимся под политическим контролем, на лучшую часть, да, некоторой группировки, которая на Западе, это вот финансисты, то наивно ожидать, что они позволят своих людей вот так вот обидеть. А для примера, все мы знаем, что у нас в конце 80-х, начале 90-х были сделаны новые очень хорошие самолеты, в том числе пассажирские, там Ту-204, Ил-96. И это правительство, команда Гайдара Чубайса, остановило производство этих самолетов. В результате мы сегодня летаем на Боингах и Эйрбасах. Вот я могу сказать, что по производству гражданской авиации только в результате захвата наших рынков они увеличили свое производство, свои рынки сбыта процентов на 40. Ну, в общем, почти в полтора раза. Я могу вас уверить, просто как бы небольшое вспомоществование за такую работу, безусловно, достигает сотен миллионов долларов. И вот за эти деньги почему-то все вот эти вот так называемые правозащитники и борцы за чистоту нравов, все эти 270 или сколько их там, 720 журналистов, которые вдруг озаботились чистотой нравов в России, почему-то на эту тему не говорили. Я совершенно не хочу сказать, что воровать это хорошо. Но тем не менее. Значит, я останавливаю голосование. На всякий случай давайте еще раз спросим. Да, как вы считаете, вскрытие информации о так называемых офшорных счетах Путина – это попытка бороться за чистоту нрава в российской политике? Это да, 8-495-134-27-35, или же нет, это способ политического давления на Россию, независимо от того, кто там у власти находится. 8-495-134-21-36. А вот сейчас мы посмотрим на результаты голосования, и я, собственно, давайте уже мы закончим, да, потому что уже, в общем, результат более или менее понятен. Он примерно 50 на 50, чуть-чуть больше людей считают, что 56% примерно, что дело в том, что это давление на Россию. И что им совершенно наплевать на то, кто находится у власти. Я не могу не согласиться с этой позицией, потому что эти же люди, когда речь заходила о Ельцине, о Юмашеве, о Волошине, о Диченко, о Касьянове, молчали, как в рот воды набрали. А сейчас они наезжают на Путина. Еще раз повторяю, это не оправдывает самого Путина, потому что истории, как там со многими чиновниками, которых открыто обвиняют в коррупции, это истории неправильные. С ними, безусловно, нужно бороться. Это не значит, впрочем, что надо делать те истории, которые произошли, например, с Касьяновым. Это как бы достаточно омерзительные способы, но опять-таки не могу не сказать, да, что придумал это все не администрация Путина. Я напоминаю историю про генерального, про человека, похожего на генерального прокурора, про историю про бывшего министра юстиции. Я уже даже забыл, как его... фамилия-то. То есть, иными словами, это все, опять-таки, придумано до того, теми самыми либералами и демократами. Я напомню, что показ фильма про человека, похожего на генерального прокурора, продемонстрировал, по-моему, он даже был министром культуры, этот человек. Вот. Я с тех пор не могу на него... Как только я его вижу в телевизоре, я его сразу выключаю, потому что, ну, невозможно, да, как бы. Человек, который показал по телевизору порнуху, да, он там из себя строит, что очень культурного человека. Вот, я помню, как фамилия генерального прокурора, я министра юстиции, Ковалев его, по-моему, была. Министра юстиции, не помню. Да это не важно. К слову сказать, у меня к Скуратову серьезные претензии, потому что, когда мы заловили госком имущество на откровенном и грубом нарушении законодательства при приватизации там, Росгосстраха, то мы пытались написать Скуратову с тем, чтобы он принял меры прокурорского реагирования на откровенные нарушения закона. А он увиливал, и, в общем, так ничего и не сделал. То есть это мне вот как бы... Все это очень сильно не нравится. Вообще, я бы сказал так, что если мы будем рассматривать вот показ такого рода фильмов, то это не верхнее решение. Оно, потому что оно мелкое и бессмысленное. Это сделали чиновники на уровне администрации президента, и я склонен считать, и тогда, в 90-е годы, и сейчас, и я склонен считать, что некоторые из них при этом решали свои личные обиды. Да, вот мне лично Скуратов меня обидел, или меня лично Ковалев обидел, или меня лично обидел там Касьянов где-то и когда-то, и вот я ему сейчас покажу. Вот еще раз повторю, мне это кажется абсолютно омерзительным, самое главное, совершенно бессмысленно, да? Вот тут мне пишут, 2 миллиарда путинских денег в офшоре, прокомментируйте. А, вы знаете, я прошу прощения, я не уверен, что это 2 миллиарда путинских денег. Я не уверен, что у Юмашева или Волошина нету 2 миллиардов в офшорах. Я не уверен, что у Тани Дьяченко нету этих самых 2 миллиардов в офшоре. Я напомню, что транш денег МВФовских, которые пришли в Россию за 2 недели до дефолта, по общему мнению, куда-то исчез и так и не объявился с тех пор. Вот. И все это на самом деле сводится к одной единственной базовой вещи. А, тут, прошу прощения, еще одну мне сказали. Михаил, что же вы передергиваете? Ранее показывали чиновников при должностях. Касьянов – частное лицо, не имеющее отношения к нынешней власти. Во-первых, он бывший премьер-министр, находящийся под контролем, под охраной ФСО. Я прошу прощения. Во-вторых, он лидер оппозиции, который открыто говорит, что он лидер оппозиции. Какое же он лицо, не имеющее отношения к власти? Не смешите меня. Нет, у него нету официальной должности, хотя бывший премьер-министр – это всегда должность. Но то, что он, соответственно, играет важную роль в российской элите, даже сомнений не вызывает. То есть в этом смысле то, что произошло, это, конечно же, следствие его активной игры в политику. Я ничего сейчас не хочу говорить про Касьянова. Я считаю, что он был слабым премьером. Я считаю, что он никакой политик, что он единственное, о чем мечтает, это, соответственно, жить красиво, но он должен играть вот ту игру, в которую он играет, потому что это требование Запада. И тут, кстати, я не удивлюсь, если оказывается, что он человек типа Лазаренко, то есть который обязан играть в антипутинскую активность, потому что если он этого не сделает, то будут арестованы его собственные офшорные счета. И ему это страшно не нравится. То есть это его волнует больше. Вот еще раз повторю, вот здесь мы снова оказываемся в той ситуации, которую я уже описывал, что там где-то примерно месяц тому назад, что в нашей стране большая часть чиновников У них полностью отсутствует чувство собственного достоинства. И чувство достоинства, ну, как бы за державу. Вот в этом смысле я могу напомнить только Верещагина из «Белого солнца пустыни» с его фразой «За державу обидно». Вот мне за державу обидно. Понимаете? А люди, которые представляют интересы великой страны, не имеют права настолько хвататься за офшорные счета. Даже не очень понятно, собственно, откуда у них взялись эти офшорные счета. Хотя счета за границей теоретически вполне могут быть. Я, кстати, совершенно не считаю, что то, что ребенок учится за границей, это какое-то преступление. Преступлением будет, если он там жить собирается всю оставшуюся жизнь. Вот это плохо. Потому что в этом случае его можно взять как бы за жабры. А поучиться, а почему нет? Есть очень много вещей, которые... Там, собственно, у нас очень испортилось образование, опять-таки, спасибо Западу. Но тем не менее, учиться можно даже в те времена, когда у нас было очень хорошее образование, были вещи, которые, на всякий случай, там было бы полезно учиться. Так что вот в этом месте... Вот здесь вот, опять неприятно, причем здесь Юмашева. Во вчерашнем расследовании по панамским офшорам говорится про Путина и его деньги. Потому что Путина во власть пригласили Юмашев и Волошин. Вот поэтому. Это они сделали эту систему. Понимаете? Они сделали эту систему. Написано, вы не знаете, что Касьянов не имеет права на охрану ФСО. Все бывшие премьеры находятся под охраной ФСО. Все. Значит, вот это вот проблема, что мы виноваты сами, ну, в некотором смысле, да, что мы на высокие позиции выводим людей, у которых чувства собственного достоинства нету. Правда, нужно отметить, что с тех пор, когда появились разного рода психологические тесты, такие вот контрольные, да, я просто разговаривал с людьми, которые еще в конце 80-х, начале 90-х тестировали разного рода чиновников, военных и так далее. Они говорят, удивительное дело. В 90-е годы все, кто как бы, у кого было высокое чувство собственного достоинства и ответственность за дела, они их убирали из власти. И наоборот, людей продажных и готовых на все двигали. То есть, иными словами, в нашей стране работал отрицательный отбор. А больше он работать не будет, я надеюсь. А не должен, во всяком случае. Меня вот часто спрашивают, я тут был в Новосибирске, меня по этой причине не было на прошлой неделе в Москве, я не выступал, как бы, где я пойду, наверное, на выборы. Меня спрашивали, а почему я выбрал партию «Родина»? Я отвечу, в чем дело, потому что у меня, как-то, мне-то за державу обидно. И по этой причине в рамках вот той логики, которую я хочу двигать и двигаю по мере возможности, я искал партию, которая вот это вот чувство достоинства может так или иначе пропагандировать. Я прекрасно понимаю всю ограниченность возможности. Я прекрасно понимаю, что у меня там, если как бы... Если речь идет о мажоритарном округе, ну, во всяком случае, достаточно ограниченные шансы на то, чтобы выиграть. Они существуют, вне всякого сомнения. Иначе бы я бы не стал бы играть в эту игру, но, тем не менее, они ограничены. Я понимаю, да, что у меня могут быть очень интересные противники. В одном из вариантов, по одному из округов, в Новосибирске пойдет знаменитый борец Александр Карелин, который, вне всякого сомнений, является человеком, который как бы достоинство страны отстаивал. Правда, тут есть тонкость. Дело в том, что когда он отстаивал ее, выступая как бы в спорте, а в последнее время он голосовал двумя руками за все решения, которые приняло правительство Медведева. То есть он фактически одобрил девальвацию, потому что голосовал за одобрение деятельности правительства и не мог голосовать иначе, потому что Медведев – лидер «Единой России». А он, соответственно, голосовал за то, чтобы у людей упал жизненный уровень фактически в два раза. И в этом смысле, конечно, у него там имеются слабости в его оппозиции. Но, тем не менее, главная причина, по которой я решил идти на выборы, она состоит в том, что я очень хочу, чтобы вот эта вот моя позиция о том, что необходимо как бы, прежде всего думать о достоинстве страны и о своем собственном достоинстве, она должна, соответственно, себя проявлять. И что гаишник, который вас останавливает за нарушение, должен вам выписывать штраф независимо от того, являетесь вы чиновником, прокурором или еще кем-то, или рядовым обывателем, потому что он представляет страну на своем посту, и он обязан вести себя соответственно. А вот когда мы видим, как судьи освобождают от ответственности там, прокуроров, которые в пьяном виде давят на пешеходном переходе беременных женщин, вот это, я считаю, самое страшное преступление, которое только может быть. По банальной причине, то, что оно ликвидирует авторитет государства. А мы любой ценой должны сегодня этот авторитет восстановить, потому что иначе вот, навести в нашей стране порядок не получится. Повторю еще раз. Мы подошли к критической ситуации. Жизненный уровень населения расти в ближайшие годы не будет, будет падать. Потому что эти люди, для которых офшорные счета важнее, чем судьбы страны, не могут в рамках нынешней экономической модели обеспечить экономический рост. Нам нужны другие люди, которые будут думать в первую очередь об общественных интересах и об интересах государства. И вот это реальная, серьезная проблема. Как этих людей вытащить. Значит, вот я поэтому всех, кто пойдет на выборы, настоятельно прошу думать именно об этом. То есть, если вы видите, что человек, который идет по мажоритарному округу, прежде всего его волнуют офшорные счета, или если он голосует за тех людей, для которых самое главное офшорные счета. Вот не нужно за них голосовать. Право слово. К сожалению, это трудно, да? Люди живут в своем, в общем, крутятся, как белки в колесе, пытаются что-то заработать, пытаются как-то выжить. Психологически у них есть вот такая основная мысль, что давайте не будем ничего трогать. Эти, которые воруют, они уже наворовались, и поэтому будут воровать меньше. Это, кстати, не так, потому что если вас не наказали за воровство, то вы в следующий раз будете воровать больше. А люди, которые придут новые, это могут быть другие люди, которые считают, что воровать нехорошо. Вот меня, например, учили в детстве, что воровать нехорошо. Я пытаюсь с этим безобразием бороться. Это трудно, да, и как бы стоило мне много крови. Но, тем не менее, мне кажется, что это правильно. А как показывает опыт, подавляющая часть населения действует как все. Ну, условно говоря, 10% ворует всегда, 10% не ворует никогда, а остальные 80% как все. Вот, значит, нужно сделать так, чтобы это как все стало именно, что воровать нехорошо. Это, я еще раз повторяю, это тяжело и сложно, но я очень рассчитываю, что все-таки в нашей стране ситуация изменится. А сейчас перерыв на новости.
Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Тут я вот читаю смс-сообщение. Не надо критиковать спортсменов и актеров в Думе. Они не понимают, что последует за тем или иным решением. Надо критиковать людей, которые их туда засунули. Кстати, когда я был в Новосибирске, там был и Карелин, который дал замечательное интервью. В нем была потрясающая совершенно фраза, в которой он говорил: «Я не попаду по спискам Единой России, не заслужил. Поэтому пойду по мажоритарному округу». Я вот замечательно совершенно. Поэтому я хочу задать вопрос. А как нам новое голосование это сделать? А вот оно, новое, ага, все. Значит, поэтому я, соответственно, еще одно ставлю голосование. Считаете ли вы, что спортсмены и актеры идут в Госдуму, потому что считают это платой за свои ранее сделанные заслуги? Это ответ «да». 8-495-134-27-35. Или же, напротив, они считают, что это их новая работа, и они должны всерьез заниматься законотворчеством. А все предыдущее к отношению не имеет. 8-495-134-21-36. Вот и посмотрим. Да, еще раз повторяю. 8-495-134-27-35. Это то, что спортсмены и актеры считают, что Госдума — это синекура заранее сделанные достижения, то есть за заслуги. Или же другой вариант. 8-495-134-27-36 — это то, что они собираются всерьез заниматься законотворчеством. А теперь давайте пока, значит, как бы будем отвечать на вопрос, а пока я буду отвечать на вопросы, которые мне зададут. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил, Иван Иванович. Да. Михаил, по-моему, вам сейчас нет смысла вступать в какую-либо партию, потому что ближе к осени все политические партии будут запрещены и останется только... Будет готовиться новая партия власти, Орден Великороссов, которую... придумал будущее.
Вы знаете, я с вами категорически не соглашусь. Мне кажется, что до того, чтобы отменить все партии, все-таки этой осенью дело пока не дойдет. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Да.
Вы говорите о том, что народ, мы виноваты в том, что во власти находятся такие ничтожества, как сейчас во власти находятся. В чем наша вина, вы не скажете?
Вы знаете, насчет того, что вина, ну, в некотором смысле, да. Потому что, я прошу прощения, за Единую Россию сколько она проголосовала реально? Да, конечно, ее официальный результат выше, чем реальный, но, тем не менее, довольно много народу проголосовало. А про ситуацию 90-х годов я не говорю, за Ельцина-то голосовали, что было непонятно, кто это такой. При этом это на самом деле общее ощущение, непонимание того, что такое политика. Но нам же объясняли все. Вот мы на самом деле не серьезно отнеслись к тем событиям, которые происходили в СССР в конце 80-х. Мы считали, что оно все произойдет само собой, и мы ответственность за это не несем. Вот мы и получили в результате. Так что да, мы виноваты. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Леонидович. Роман, Москва. А как вы характеризуете на сегодняшнем этапе ситуацию в БРИКС? Нам почему-то единороссы все время в теледебатах уверяют, что все хорошо в ВДКБ, в ШОС, которые нас ни по одному из политических вопросов не поддерживают ни в ООН, ни на другом уровне. Только кроме Лукашенко и Саркисяна, без России бы они уже давно засохли. Я уж не говорю о том, что
Китай... Ну, действительно, да, нужно понимать, что все эти организации, они на самом деле носят очень узкоутилитарный характер. Эти люди, эти страны нашими глобальными политическими союзниками не являются. И это тоже слабость нашей дипломатии, нашей политики. Ну, а как вы хотите? Ну, представьте себе, вот вы Китай. Вы хотите дружить с Россией, потому что Россия — это глубокий тыл в рамках борьбы с Соединенными Штатами Америки. И вы видите, что экономическую политику определяют даже не люди, которые, ну, как бы... симпатии испытывают к Соединенным Штатам Америки, а люди, которые просто напрямую управляются из Вашингтона. Но мы уже обсуждали Набиуллину, что ее результат, когда она свою конституционную обязанность по сохранению устойчивости рубля выполнила хуже всех в мире, и получила за это откровенно совершенно медальку «Лучший председатель Центробанка», никто ничего, все молчат. Ну, а как вы хотите? Китайцы из этого, естественно, делают выводы. Так что, да, я с вами абсолютно в этом вопросе согласен. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Игорь, Москва. А я в честные выборы не верю. Они уже сейчас это и пишут, что будет «Единая Россия», большинство. Уже сейчас уже все это пишут.
Не, ну пускай они пишут, это как бы ничего, абсолютно ничего не понятно. Мне тут, кстати, пишут, Валуев, кстати, не дурак. Хорошо соображает. Про Валуева я и не сомневаюсь, но Валуев из Ленинграда, в Новосибирске Карелин. Про Валуева мне рассказывали смешную историю, когда в начале 90-х были знаменитые разборки бандитские. Валуева в те времена иногда на них брали. Но одно было категорическое требование, чтобы он, не дай бог, не раскрывал рта. Потому что как только он раскрывает рот, сразу видно, что он интеллигентный человек, и, соответственно, весь ужас исчезает. А так вообще смешно. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте, Святослав. Знаете, Михаил, у меня к вам вопрос. А что вы в своей программе «Родина», там, насколько я помню, Исаев, да, будете ставить вопросы приватизации? Вы нам предлагаете смириться с этим и стать полными вообще лохами?
Сказать... Давайте смотреть сразу. Да, во-первых, Исаева там уже нет. Исаева где-то примерно... Исаев идет на... праймерис «Единой России», то есть он сбежал из родины, видимо, его как бы представление о патриотизме больше соответствует представлению «Единой России». Вот, а что касается приватизации, у меня есть представление о приватизации, но я не являюсь членом партии «Родина». Я попытаюсь как бы вменить партии «Родина» свою позицию о приватизации. Я ее озвучивал много раз. Я считал, что это должно быть признано общественно недопустимым деянием, и что мы должны принять закон о люстрациях, по которому все участники приватизации должны быть лишены возможности занимать любые государственные должности пожизненно, а все бенефициары приватизации не должны иметь права получать бюджетные деньги. Ни в каком... варианте. То есть вот живите сами. Вот вы получили, да, за счет приватизации бесплатно собственность. Вот теперь живите в условиях свободного рынка. От государства ничего. Я не знаю, удастся ли это сделать, но мне кажется, что да. Ну и, конечно, должен быть принят закон, по которому приватизация считается антироссийским деянием, направленным на разрушение российской экономики, и любой человек, который ее одобряет, должен иметь такое клеймо, да, что это вот... Ну, как бы, я обращаю ваше внимание, нынешнее правительство пытается эту приватизацию продлить, причем очень хочет, чтобы значит, совладельцами наших крупных, в том числе инфраструктурных компаний, стали иностранцы. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый день, Михаил, Вадим, Подмосковье. А вот как вы считаете, сколько процентов сможет «Единая Россия» на этих выборах сфальсифицировать? То есть какой предельный технический процент?
Ой, вы знаете, я в этом деле ничего не понимаю, как это все устроено. Да, вот, не знаю, там спрашивайте Женю Минченко, он вам все расскажет. Я исхожу из логики, что та машина, которая работала под командой Чурова, значит, вместо Чурова назначила Панфилова, очень специфическая барышня, которая, да, конечно, там что-то может и работать и без ее контроля, но я склонен считать, что тотальных фальсификаций не будет. Они, безусловно, будут, потому что местные власти в любом случае будут поддерживать свою «Единую Россию». А нужно понимать, что, как там говорил Виктор Степанович Черномырдин, какую партию не строим, все получается КПСС. Вот, значит, на местах, в регионах чистый КПСС. То есть все чиновники, они, значит, вот в рамках вот этой вот схемы. И по этой причине они, конечно же, на местном уровне «Единую Россию» будут поддерживать. Но если общество ее, в смысле «Единую Россию», поддерживать не будет, но, собственно, в нынешней ситуации поддерживать партию Медведева, это как-то смешно даже, да? Ну, вот давайте смотреть прямо, да, вот это партия Медведева, человека, который организовал девальвацию, который резко сократил доходы населения, который снижает прожиточный уровень. Ну, вы хотите за эту партию голосовать? Вперед! Да тогда, как это, напишите на себе заявление, как говорил мой папа. Здравствуйте, слушаю вас.
День добрый. А если на смену плохим министрам придут хорошие, разве они, исходя из нынешней конституции, по теории депутата Федорова, не будут подчиняться Госдепу?
Да нет, конечно. На самом деле у нас уже принят закон, по которому внешние решения могут быть отменены, если они противоречат конституции. На самом деле, когда было принято такое решение о том, что внешние законы имеют приоритет над внутренними, то это создало некоторую коллизию, потому что если внешние соглашения противоречат Конституции, а по Конституции они выше, то как бы что важнее, да, то есть какой из пунктов Конституции важнее? То есть на самом деле это дурость, вне всякого сомнения, внутреннее законодательство должно иметь приоритет. Вот. Но, безусловно, для того, чтобы менять систему в целом, смены людей недостаточно. То есть частично придется менять законодательство, частично придется, уж точно придется менять налоговую систему, уж точно придется менять систему управления, закон о правительстве и т.д. и т.п., систему межбюджетных отношений, потому что наивно рассчитывать, что регионы смогут что-то сделать, если у них отбирать все деньги, ну и так далее и тому подобное. То есть это все нужно делать. Но делать это должны другие люди. Нынешние ничего делать не будут. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Да, слушаю.
Я вот, меня зовут Михаил, Подмосковье.
Да.
Я русский человек, я к вам с таким вопросом. Что такое мажоритарное? Вы мне объясните, я вам подскажу, где уже подставы идут всякие.
Не, ну вообще говоря, это название тех округов, где за человека голосуют граждане на территории. То есть не за партию они голосуют, а за конкретного человека на конкретной территории. Вот, значит, я останавливаю голосование, счет у нас там 93-6. То есть, в общем, абсолютно однозначное решение. Народ считает, что актеры и спортсмены идут в Госдуму для того, чтобы там развлекаться, потому что они своей предыдущей деятельностью заслужили. Ну, тогда это как бы и вопрос, нужно ли голосовать за таких людей. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил. Вот у меня вопрос, вы сказали, надо менять систему управления. Вот, ну, давайте прямо сейчас этим займемся, вот в прямом эфире. Вот как вы видите архитектуру этой новой системы управления?
О, это на самом деле достаточно просто. Я даже не буду апеллировать к той модели административной реформы, которую я написал там в 99-м году. Достаточно ввести в наше законодательство реальную ответственность за результаты деятельности. Вот сегодня она отсутствует полностью. Вся институциональная система правительственная, а система управления, она выстроена на полной безответственности чиновников. Это, так сказать, главная задача. Но, собственно, она так и строилась после революции 91-го года, специально, чтобы не было ответственности. Вот эту ответственность нужно вернуть. Тут мне пишут СМС-сообщение: Михаил, народ не готов признать, что он глуп. А народ никогда не бывает глуп. Вы знаете, я в своей жизни довольно много общался в разных странах с разными людьми. От верхних элит до, значит, крестьян. Я могу вам сказать, что в части объяснения того, как жизнь устроена, крестьяне в этом разбираются значительно лучше, чем люди элитные, потому что люди элитные встроены в разного рода институты, и они все время пытаются выстроить модель, которая не противоречит интересам этих институтов. А крестьяне, они живут нормальной жизнью, такой вот, человеческой. И поэтому они очень хорошо понимают, что происходит. Мне вот в этом смысле потрясли крестьяне на Сицилии, которые мне в течение там 5 минут объяснили всю экономическую ситуацию в Евросоюзе и вообще. Вот. Ту, которую там вытащить из СМИ центральных было совершенно невозможно. Вот. И в этом смысле проблема не в том, что народ глуп, он вовсе не глуп. Проблема в том, что есть вещи, по которым он пытается не думать. То есть он говорит, ну ладно, это как бы вот есть там умные люди, они там что-то решат. Вот давайте отдадим себе отчет, что сегодня не решат. Что надо сегодня как-то продемонстрировать свое недовольство. И самый легкий способ это продемонстрировать, это проголосовать не за партии власти. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да.
Здравствуйте, Михаил. Вопрос у меня. Вот скажите, если все-таки Россия встанет на политический и экономический правильный, как вы говорите, путь, вот, что будет со старой системой в плане, допустим, людям понабрали кредиты, то есть у них вот что, то есть мы как будем от этого всего зависеть потом? То есть это будет болезненно, я так понимаю, для всех остальных людей.
А, ну да, конечно, но вы понимаете, в чем дело? А вы что, вы считаете, что так вы эти кредиты отдадите? То есть систему нужно менять, да. А вопрос тут мне пишут. Михаил, не боитесь, что как популярного общественного деятеля вас, как только вы затронули тему партии, вытащат скелеты из шкафа и посадят? Ну, вы знаете, тут же очень простая ситуация, да, сажать-то меня не за что. У меня нету офшорных счетов, я никогда не работал, соответственно, в крупных компаниях, где я бы мог что-нибудь украсть. Я всю жизнь, на жизнь зарабатывал сам. Я зарабатывал с трудом, то есть первая квартира, своя собственная, у меня появилась очень поздно. Как-то машина у меня недорогая. Вот, и в этом смысле я не очень... То есть нет, конечно же, фальсифицировать можно все что угодно, но для того, чтобы фальсифицировать, совершенно не, это совершенно не нужно вытаскивать скелеты, на то они и фальсифицированные. Но, вы понимаете, я все-таки очень хочу, чтобы моя дочь жила в нормальной стране. И в этом смысле я совершенно, я считаю необходимым каким-то образом со всем этим безобразием бороться, потому что если ничего не делать, то тогда, соответственно, вот эти вот люди, которые как бы, меня увольняли в 90-е годы и которые продолжают воровать и сегодня, они, в общем, добьются своего, что страну они загубят. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло, ну не хотят. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, меня Георгий зовут. Ну, у меня вопрос такой, понимаете, вот в родине был Рогозин, ну и вот перекупили потом. А вот сейчас не считаете ли вы, что вот, в принципе, я вот как не коммунист, ну, в принципе, как бы вот такие фундаментальные преобразования по приватизации, там еще социальную политику, могут только вот такие структуры с таким наследием, как коммунистическая, например, сейчас, и просто противовес вот Единой России просто голосовать за коммунистов. Как вы считаете это?
Вы знаете, я уже говорил по поводу коммунистов, я к ним испытываю некоторые неприятные чувства, потому что я в бытность мою обучения на механико-математическом факультете МГУ секретарем парткома этой организации был один из нынешних лидеров коммунистов Мельников. Вот я могу вас уверить, до тех пор, пока этот человек там находится, близко моей ноги там не будет. Ну, я как это, брезглив, да, вот нет уж, не хочу. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день. Меня зовут Сергей. Скажите, пожалуйста, вот у нас после Октябрьской революции был красный террор. Потом при Сталине сажали за измену Родины. Откуда же у нас в стране столько предателей, именно среди коммунистов? И можно ли сказать, что нас победила контрреволюция, и, может быть, даже сталинских репрессий было недостаточно?
Ну, вы знаете, по части сталинских репрессий нужно понимать, что Сталин репрессии во многом остановил. И, собственно, вся его вот это вот дикое давление на чиновничество, за что, собственно, оно его и ненавидит. Я обращаю ваше внимание, основные критики Сталина – это дети и внуки тех чиновников советских, которые стали жертвами этой аппарата. Он так внедрял ответственность. Может быть, это и жестоко, но я напомню, что говорил по этому поводу Ли Кван Ю, который устроил реформы в Сингапуре. Пока не посадишь нескольких ближайших друзей, никто не поверит, что ты это всерьез. Считайте, что Сталин действовал по заветам Ли Кван Ю. Или наоборот, Ли Кван Ю действовал по заветам Сталина. Так что в этом смысле я претензий не предъявляю. Это не значит совершенно, что я считаю, что методы Сталина хороши. Другое дело, что я не исключаю, что в той ситуации, в которой он находился, другого сделать было нельзя. В любом случае, он во многом вот тот, как бы, тот механизм гражданской войны, который был запущен в 1918 году, и, кстати, не большевиками, а наоборот их противниками, то есть, собственно, либералами, аналогами нынешних либералов. Гражданскую войну устроили те люди, которые были членами временного правительства, то есть, ну, условно говоря, да, вот аналог правительства Касьянова и там Волошина-Юмашева образца 1917 года. Вот. И в этом смысле я как раз вот не считаю, что эти методы, они... Да, конечно, они жестокие, но тем не менее проблему-то нужно решать. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил. Да. Это Андрей из Москвы. Вот я хочу спросить по поводу ответственности избирателя, о которой вы говорили. Вот на своем примере, например, был у нас, были выборы мэра. Я приходил, видел перед собой список. Ну, там что-то я знаю про КПРФ, ЛДПР, Яблоко. И не хочу за них. Ну, что касается Собянина, даже за большие деньги. Остальных я никого не знаю. Ну, практически. То есть против всех нету. Я выбираю самого неизвестного, самого какого-то ничтожного из кандидатов. За него голосую, просто для меня это аналог графы против всех. Вот сейчас опять будут выборы. Можем предвидеть примерно такую же ситуацию. И как быть тогда?
Ой, вы знаете, а еще раз повторю, что нужно искать, да, теоретически, ну, графы против всех не будет, это обидно, конечно, было бы неплохо, если бы она была. Вот, но тем не менее, да, нужно тогда голосовать за тех, кто является противником нынешней власти, но не противником страны, да. Ну вот как можно голосовать за людей, которые считают, что солнце всходит в Вашингтоне? Ну вот. А дальше каждый там для себя принимает решение. Но я считаю, что надо возрождать политическую жизнь в стране. Да, без этого никак. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да.
Добрый день, Михаил.
Добрый день.
Ну, вы знаете, я, конечно, скептически отношусь к этой власти. И, конечно, Путин наше все, он у нас один. То, что все зачищено до блеска. Вы понимаете, когда на выборы шли, помните, Борис Миронов и Ивашов генерал.
Да.
Даже близко не подпустили, даже близко.
Ну,
это насчет патриотизма нашей власти. Экономический блок совершенно антинародный, диктаторский, вообще невозможно даже. Внешняя политика полностью под диктат идет Вашингтона. И, господа, извините, как нам дальше жить? Где наши патриоты? За кого нам голосовать? Вот правильно мужчина сейчас сказал. Вы знаете, ко мне приезжал знакомый из Австралии, он экономический советник трех округов. Мельбурн, Сиэтл-Буллин и... Виктория, штат.
Uh-huh.
И он посмотрел на наше все вот это. Я его по колхозам провел туда-сюда, весь Подмосковье. Он в шоке. Говорит, ребята, мы же идем по вашему пути, как Сталин, как агрофирмы. Мы ушли от фермерского этого движения, а именно на основе государственной поддержки. Мы учились у Советского Союза. Что вы сотворили со страной? Понимаете, в чем дело? И как нам дальше жить? В кого нам верить?
Ну, это на самом деле не только Австралия. Это, например, в Японии. Да, японцы объясняют, что они методы управления взяли у СССР. Вне всякого сомнения. Да, чиновники, которые были при Сталине, они думали о том, как развивать страну. И сегодняшние чиновники думают о том, как бы что-нибудь своровать и унести в эти самые офшоры. Это реальная проблема. Я с вами абсолютно согласен. Давайте вместе этот вопрос решать. Но, по крайней мере, давайте его обсуждать публично. Вот. А что касается патриотов, да, конечно, пока все было хорошо, денег было много, можно было игнорировать. Но жизнь меняется, да. Последний вопрос, очень коротко.
Скажите, пожалуйста, вы как-то говорили в одной из передач, что если Путин сменит правительство, то будут более жесткие санкции со стороны Америки и всего, так сказать, мирового сообщества. Тогда получается тупиковая ситуация?
Нет, давайте, очень мало осталось времени. Значит, я говорил о том, что убрать либералов и заменить их на антилибералов. В условиях, когда у либералов монополия на Западе, это объявление войны. В ситуации, когда монополии уже нет, это вещь вполне возможное. Так что я думаю, что вот сейчас ситуация меняется. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.